Значит, курс, меня спрашивают о том, как я отношусь к курсу «Основ православной культуры». Один вариант этого курса, я, к сожалению, не помню фамилии автора, женщины его автор.
Бородина.
Бородина. Я внимательно читал этот курс и активно протестовал, как правозащитник, против ведения этого курса по очень простому обстоятельству. В этом курсе принципиально и сознательно смешиваются две фундаментально разные вещи – вера и знание. Авторы этого курса представляют православие как одно из верований, представляют как некоторые, это так сделано, так замешано, так сказать, так, в ряду объективного знания. Что есть, ну просто жульничество интеллектуальное, неправда, и есть некоторая конъюнктура под этим стоит. Вот это для меня неприемлемо. Мы верим в то, что. Мы, православные, полагаем, что так. А рядом с нами кто-то есть атеист. И он имеет право на свои убеждения. А рядом с нами мусульманин. А рядом вот я баптист. Рядом с нами очень разные люди живут. Вот это то принципиальное, о чем я хотел сказать. Теперь, мне бы представлялось, что в России надо ввести умный, добро написанный, корректный курс такого вот религиоведения, где будет очень большое место православию, ибо в России много православных. Где будет место остальным религиям, которые в России исповедуются. И также будут изложены, пусть несколько менее, более конспектно, те конфессии, которые есть в мире за рамками, так сказать, массовой в нашей стране реализуемых. А если факультатив, безусловно, если что касается государственной церкви, школы, извините, то там не видится вот такое решение этой проблемы. На один вопрос я ответил. Секунда. Так. Тут я спрашиваю о сексуальной революции, которая принесла в Россию, с Запада пришла. И вот зло это или добро, или нет. Видите, в чем дело? Я историк и полагаю, что все, что происходит в истории, имеет статус объективности. Понимаете, вот кто-то из нас может полагать, что сексуальная революция это плохо. И к этому есть свои, так сказать, аргументы. Кто-то полагает, что это там раскрепощает человека, меньше самоубийств. Там задает какое-то другое самоощущение человека, вне зависимости от наших оценок, хорошо это или плохо, это реальность. Мы не можем задать там, вот завтра мы объявляем мораль, замуж выходит только девственница. Вот, а если ты вот нет, то значит мажется дегтем и никуда не денешься. Это невозможно. Есть движение истории, это вещь объективная и от нас с вами абсолютно независящая. Вот история процесс объективный. Нравится нам, не нравится ее движение, мы должны его принимать. Я думаю, что эта сексуальная революция реализована, Россия в нее вошла, Россия вошла и в эпоху секулярную. Этого не хотят видеть ни власть, ни, так сказать, наиболее твердолобые идеологи какого-то клерикализма. И в равной степени Россия вошла в то, что сейчас называется сексуальная революция. Она вошла не сегодня, я подозреваю, что она входила в нее там, в мое еще поколение. Вот я так понимаю моих сверстников и то, как мы прожили. Но уж это вполне состоявшаяся реальность. Проблема-то в чем? Чтобы в этой реальности находить достойную, социально ценную, правильную линию поведения. Важно, чтобы мы выстраивали нравственную позицию, нравственный сценарий в этой реальности. Я бы так ответил на ваш вопрос.
Сейчас вот там рука, да.
А, пожалуйста. Извините, я вместо вас.
Нет, пожалуйста, вас по-моему беднее.
Устраивать нравственную реальность.
Вопрос и проблема мне тоже не ясно, поэтому это не просто разговор и реприза. Вот. А вопрос вот в чем. Ну, понятно, что значит, переход от традиционного общества к модернизации и так далее. Мы же видим, чем все дело кончается. Я где-то 2 года назад видел довольно любопытную дискуссию по Дании, в Норвегии. Называлась она «Дети крадут счастье». То есть современные европейцы... «Дети крадут счастье». То есть современная европейская женщина. Ну, для того, чтобы почувствовать себя матерью, ей достаточно одного ребенка, а лучше собачку. Рожают они тогда, когда проблемы бизнеса и карьеры решены к 40, когда легко родить олигофрена, дебила, дауна там, и так далее. Там. То чем богаче страна, вот же иллюзия национального проекта, что чем больше денег дадим, больше будет рождать. То чем богаче страна, чем она цивилизованнее, чем эмансипирование женщин, тем, значит, ну, сказать, как вся на сети вот отходит, там, другие карьерные и так далее. Вторая проблема здесь примыкающая. Мне как специалист приходится с этим сталкиваться. С каждым годом психосоматическое состояние здоровья все хуже и хуже. То есть есть проблема генетической усталости. накапливаются изменения. То есть, если по европейским нормам мы сегодня вытаскиваем пятимесячных недоношенных, вот потом рожает следующую, потом следующую. То есть каждое поколение объективно становится на порядок менее здоровым психикой, его психосоматический статус понижается. Мусульмане опережают там нормально, как и было. 15 родились, 5 умерли, остальные здоровы. Ну, условно говоря. Значит, что мы имеем? То есть вот традиционные ценности, мы к ним не вернемся. То есть, понятно, что они чреваты тоже. Да. Те новые вещи, которые подвигают, они, в общем, идут к самоуничтожению. Каким образом эту гармонизацию достигать, где здесь баланс и что-то можно здесь придумывать? Понятно.
Я боюсь, мой ответ вас разочарует. А дело-то в том, что мое убеждение состоит в следующем. Если история – процесс объективный, и некоторые тренды исторически заданы, то вот самих трендов поменять мы не можем. Мы можем в пределах этого коридора возможностей заниматься некоторой оптимизацией. Я должен обратить ваше внимание на то, что по ООНовским расчетам через время не слишком долгое рост человечества прекратится, численный рост, а потом будет некоторое спускание. Может быть, то, о чем вы говорите, свидетельствует о форме переживания этого процесса. Вот люди рожали по 6 детей, вот наши там бабки, а их праправнучки захотят иметь одного, а больше иметь не захотят. Это, возможно, поведение, заданное переходностью. Я прошу прощения, но вот есть просто какие-то у биологов там эксперименты, когда плотность повышается выше критической, меньше спаривается, меньше рожается. Работают какие-то очень глубокие закономерности, которые не подлежат, мы не можем их изменить.
Больше девочек,
да, соответственно, вот с девочками, мальчиками. Сейчас, кстати, эта ситуация меняется по-другому. Вот на Кавказе там стали пользоваться УЗИ. И очень просто девочек чистят, а мальчиков оставляют. Там поэтому взрывной рост мальчиков. Но это другая история. Я сейчас говорю о другом, о том, что те процессы, которые ударяют сейчас по школе, и снижение качества человеческого материала, как не ужасно эта формулировка звучит, вы меня простите, и все, что с этим связано, боюсь, что это вещи объективные. И надо научиться жить в этой реальности. Ну вот нам вряд ли дано что-то другое. Но вот мы с вами живем в реальности антибиотиков, которые совсем поломали. Человек вырабатываются новые бактерии, под них новый антибиотик. Мы из этого уже не можем выйти, из этой штуки. Вот в этот поезд мы сели, мы из него не соскочим. И такого рода реальности их много. Это одно из выражений того, о чем вы говорите. А что касается до того, что... Я все-таки думаю, что это для красного слова сказано, значит, собачки. Да, женщина современная обходится одним ребенком. Вот она реализует чисто биологический сценарий, вот надо иметь ребенка, и она реализует культурный и потребность в ребенке. Вот один есть, она уже женщина, она уже мать ребенка, она его воспитала. Понимаете, ведь крутить, как сейчас нам крутят, там вешают афиши. Вот сейчас у меня маленький мальчик, так сложилось, я родил в 58 лет второго ребенка, и вот мой ребенок сейчас приходит из детского сада и говорит маме, нам нужно еще вот ребенка. Не хочу мальчика или девочку, было нормально. Их там накачивают, понимаете? Там ведется идеологическая работа с ними. Качайте родителей. Но это, знаете ли, вот федеральная программа по-российски. Из этого лезет такой, для меня, омерзительный совок, что вот слушать страшно. Тем не менее, такова реальность. Так вот этого рода методы здесь работать, конечно же, не могут. Что говорит серьезный демограф, я специально профессионально с ними общаюсь, есть опыт столетний у Франции и у других стран, где разворачивались разные стратегии повышения рождаемости. Вот, демография говорит следующее. У женщин существует представление некоторое, еще в там, молодости, в юности, о том, сколько она может родить детей за жизнь. Скажем, 2 у нее вот сидит или 3, как план. Эти программы поощряющие могут сделать так, что она этих 2 родит не за 15 лет, скажем, а за 4 года. Но ни разу вот эти стратегии, реализуемые государствами, не сместили эти демографические вот установки на детность. В этом смысле все, что сейчас делают, там могут запретить аборты. Сталин запрещал аборты. Помните, скачок в первый год, а потом, какой ценой это криминального аборта, мы с вами понимаем. Скачок первый год, пока женщины не адаптировались, а потом наладились каналы решения этих проблем технические, и это дело пролетело. Так что я полагаю, что мы здесь сталкиваемся с процессами, уровень, так сказать, мощность детерминации которых лежит за гранью нашего человеческих возможностей влиять. Вот, об этом надо помнить.
Еще была та рука, по-моему,
ну просто вы как бы закончили свой доклад такой фразой, подвели итог, что через 20 лет наступит кризис.
Я думаю, не просто кризис. Мы кризис, мы уже находимся. Хорошо. Я полагаю, что наше общество переживает очень глубокий кризис. Если ситуация не будет кардинально меняться, не разговоры, не программы, а меняться кардинально. Ну вот, так сказать, если общество не осознает ситуации и не произойдет некоторого, мы говорим таким высоким стилем, какого-то духовного перелома в обществе, это общество будет снято. Есть такое понятие в философии, снято. В гегелевском смысле. Оно исчезнет. Ну вот я об этом говорю. Хорошо. Наши с вами правнуки будут говорить на других языках. Я ответил на ваш вопрос? Я думаю, да.
Еще один вопрос. Когда нравственно надо справляться с этой ситуацией.
Ровно об этом я и говорю. А это значит, что если я говорю, что надо справляться, значит, у меня заведомо нет сейчас ответа. Это значит, что общество должно найти в себе силы на некий труд души, на труд гражданина. Оно должно, ведь понимаете, в чем дело? Вот качественные скачки происходят в истории, когда общество осознает проблему, и когда оно ее совместно решает. Наверное, нам надо меняться. Ну, тривиальные слова, но надо меняться не нам с вами, а надо меняться всему обществу. Не потому, что нам не надо, нам тоже надо. Но все общество может меняться только тогда, когда оно осознало проблему. А поскольку мы живем в стране, где известно, что все... Национальный эгоизм, осажденная крепость, все остальные козлы, надо делать деньги, надо гриби бабки, все будет хорошо. Вот в этом поле, так сказать, информационном, нравственном, никаких изменений быть не может. А в том, что мы с вами здесь сейчас обсуждаем, это все очень мило, совершенно необходимо и в любую эпоху. Это не меняет общество. Я думаю, что ведь в чем дело? Кризис, как я понимаю, несет в себе всегда потенцию к изменению. Ну вот больной, вот у него кризис, он возьмет и помрет, если он обречен помереть. А тот, кто может выжить, вот он в кризис включится, сейчас какие-то механизмы там, он возьмет и выживет. Так что мы либо помрем, либо выживем.
Еще вопрос.
Не извините. Погромче, можно? Нет, мой хороший. Нет, вы можете предложить разврат хоть патриархальности, хоть предшествующим эпохам. Я утверждаю, что это невозможно реализовать.
Ну,
стоп.
Зачищен.
Это ваше предложение. И вы имеете на него право. В равной степени я имею право на точку зрения, которая такова. Эта вещь нереализуема принципиально. А что же касается до детей, обращу ваше внимание. Я родил второго, а для простого воспроизводства общества, чтобы было 2,15. Я даже на простое воспроизводство общества не сработал.
Вот был еще там где-то рука была, но нет.
Скажите, пожалуйста.
Извините, вот тут.
Вы считаете, так сказать, вот мы видим сейчас такое скокошивание элиты, которая пользуется доверием, вот прямо на глазах.
Так.
И вот этот процесс, он, наверное, определяющий.
Ну, во-первых, мне представляется, что вот то, что сегодняшняя элита утрачивает моральный кредит в обществе, вы об этом говорите? Или я вас не понял? Это, по-моему, глубоко позитивный процесс. Мы говорим про идейно-стерильную элиту. Мы говорим про людей, которые элитой в некотором нравственном смысле не являются. Эти люди контролируют ресурсы, эти люди управляют, они не элита в том смысле ценностном, который, как я понимаю, вы, среди прочего, туда вкладываете.
Ну а какая элита пропадает, так сказать, которая несет в ней нравственные ценности?
Ну, видите, в чем дело? У меня сложное отношение к российскому интеллигенту. Я как-то в себе вот, сам боролся со многими интеллигентскими вещами. Российский интеллигент, наряду со многими достоинствами, имел, понимаете, в нем жили такие, жило многое того, что делало его принципиально нежизнеспособным в меняющемся мире. Сегодня нужны люди, которые являются нравственными и в то же время адекватны этому миру. Вот, не знаю, смотрите вы американские фильмы, а я просто смотрю их по DVD, я телевизор не включаю уже 4 года. Но DVD-шки я смотрю, это моя профессия. Мне нужен культурный процесс отсматривать. Вот я утверждаю из моего опыта общения, что американцы, массе своей, именно в массе, это такие очень, в известном смысле, у них какая-то даже почти детская взгляд, это очень верующие и в каком-то смысле простые люди. Насколько они мифологичны, насколько их представление о мире, так сказать, отвечает реальности. Но это общество, в котором есть идеальная компонента. Это не мешает им делать деньги, адаптировать технологии, науку делать, быть лидерами. Вот мне бы хотелось, мне видится для России как выход, такое изменение российской культуры, которое позволит, сохраняя или создавая новое, идеальное, оно всегда будет вечное по главным своим вещам, рюшечки будут меняться, сохраняя идеальное содержание, создавать человека адекватного, адаптивного. Вот уж мы научились делать того, кто работает на компьютере, который умеет считать бабки, который знает курсы валюты, вводит машины, это мы уже научились. А еще осталось, чтобы вот у этого человека появилось идеальное содержание. Чтобы он однажды понял не только на своей жизни, он это понимает рано или поздно, а еще и более широко, что, так сказать, самоподдержание, подгребание под себя не несет полноты бытия. Что человек не может быть, если он только для себя. Вот когда вот до него это дойдет, а это надо, чтобы мы работали, тогда появится элита, то есть лидеры общественного мнения, не назначенные властью, объявленные, и вот не обслуга эти вот интеллектуальные халуи, которых мы знаем с вами много, а настоящие лидеры общественного мнения, которые будут выражать те ценности и те смыслы, о которых мы сейчас с вами говорим. Водичка, можно? Коллега, вот стоит.
Я хотел две маленькие реплики. Одну вот по поводу того, попробовать создать, вернуть сюда предыдущую культуру. За эти утопии, которые чрезвычайно опасны. В 20 веке мы имели две утопии, одну расовую, другую спеклассовую. И та, и другая дали миллионы жертв. Заставить вот, людей вернуться вот, придуманное, во-первых, невозможно так, надолго, и обходится колоссальными жертвами. Так что так же самое, попытаться Россию сейчас вернуться, ну, монархический строй, как хотят некоторые священники, вот, как-то православный быт там с этими с платочками, там, с подами и так далее, оно обойдется, если это реализовывать серьезно, оно, во-первых, не удастся, а во-вторых, обойдется страшным террором, а некому кровь. Это первое. А второе, что я хотел сказать по поводу, вот вы говорили, антибиотики, мы там, мы это самое, к ним привыкаем, новые надо вырабатывать, все такое. Знаете, недавно прошло такое утешительное сообщение современных генетических исследований. Нам до сих пор представлялось, что биологическая эволюция человека, она как бы остановилась. То есть, вот, скажем, джентльмен, который ходил в шкуре с махал каменным топором, и современный, так сказать, в дубленке с мобильником, что они генетически одинаковы. Оказалось, что совсем нет. Наоборот, эволюция человека такая генетическая, она в сотни раз ускорилась. Так что человек отвечает, соответственно, этим микробам тоже не только антибиотиками, но и, собственно...
Да, наверняка.
Это утешительное известие.
Так, подождите, тут Алла поднимала руку, да? Алла, пожалуйста, вы хотели что-то спросить?
Я думаю, что вот развивается по синусоиде установка на детность, как вы сказали. Ну, было время, все знают, наверное, что когда в Америке в современные, в 70-х годах где-то...
Бэби-бум?
Да. Потом у нас, я помню дискуссию в литературной газете, даже не дискуссию, а статью большую на полосу, это были 60-е, наверное, годы, 70-е. Между женщиной, которая родила там 12 детей, матерью героини или даже больше, и женщины, которые принципиально не рожала. И они спорили друг с другом, в общем, на газетной полосе с пеной. Вот так. Та, которая не рожала, называла ту, которую мать героиня, называла ее машиной для
заражения. Инкубатор.
Да, вот, в общем, примерно так. А я, говорит, объездила весь мир, я работаю, я объездила весь мир, ну, там, она, наверное, была в Болгарии. В общем, да, я живу полной жизнью, я хожу в театры иногда. А та я писала, а вот тебе хорошо, наверное, ну там, ты видела котеночка маленького, поросеночка маленького, вот нет, мне нравится, когда у меня каждый раз маленький младенец. Ну вот есть всегда, наверное, и те люди, которые, так сказать, два начала, которые...
Что такие люди есть всегда чистая правда. Но когда мы говорим про общество, мы говорим про статистические категории. Вот одно время культура и биология поощряют большую детность, а в другое время она их не поощряет. И наши интенции могут быть либо реализованы, либо общество нам не очень... Вот 91-й год, помните? Вот совсем рожать перестали женщины. Свалил что-то новое, непонятное, жрать нечего. И вот первая реакция — не рожать детей. Это нормально, это понятно. Вот надо понимать, что есть внешние факторы, которые нашу природу трансформируют и заставляют нас там подстраиваться.
Я две вещи хотела сказать. Во-первых, вот в беседах отца Александра Мени я часто смотрю доктора. Есть одно из выступлений, ну, слова такие у него, где он говорит, что если в 21 веке Россия пойдет за Христом, то все приложится, и экономика, и нравственное возрождение общества, и так далее. Ну, понятно, да? И, конечно, у нас есть такой шанс. Даже пример нашего прихода, пример прихода отца Владимира. И то вот 10 лет я в церкви, я вижу, как увеличивается наш приход. И я видела в ТЗ людей, которые приезжают из Украины, из Литвы, христиане. И уже меняется качественно, это не номинальное христианство, а это уже убеждение. И книги отца Александра, они действительно даже больше действуют, чем то, что было в новых деревнях, там было мало народу. И это как-то совпадает и с другими течениями. Вот я видела по телевидению, потом читала в интернете, был такой предсказатель будущего Кейси в США. Который, в общем, он не безбожник, он многие события предсказывал, ну, наверное, многие видели, которые действительно реально произошли в Европе, в мире. И он, в частности, предсказывал и такую вещь, что качественно изменится Россия, и возрождение именно, христианское возрождение пойдет, скорее всего, ему кажется, из Западной Сибири. Но это уже будет новое.
Далека очень.
Ну ведь для Бога-то, у Бога нет времени, и мы не можем сейчас судить. Мне кажется, что у нас не должны быть такие пессимистические взгляды на наши
губы. У меня на этом есть ровно две реплики. Я скажу вам больше. И если Болгария пойдет за Христом, там будет все хорошо. И если пойдет Босния, тоже все будет неплохо. А маленькому не будет плохо? Это же общее, на самом деле, истина-то бесспорная. А что касается до возрождения мира, дело-то в чем? Вот история, она наука печальная. И она свидетельствует, что общество, заходящее в тупики, пусть там тупик временный или тупик фундаментальный, начинают болеть такими, знаете, эсхатологическими компенсаторными пророчествами. Вот у нас все плохо, но вот... Дал бы Бог, я ничего против того, чтобы истина засияла из Сибири, я лично против не имею. Я позволю себе высказать некоторые сомнения по этому поводу. Пока происходящее основания для этого мне не дает. Вот я не вижу пока для этого основания. Что у вас приход хороший, слава Богу. Но вот бездуховные американцы, когда цунами там снесло где-то в районе вот океане Индонезии, не из Госдепа, а из своих карманов. Вынимали деньги, садились на самолеты, летели, работали. А туристы российские туда прилетали и дешево покупали золото в магазинах, так сказать, вот глядя, как европейцы и американцы работают. Надо все вместе оценить.
Ну, это 5% населения.
А я раз его паспорта не проверяю. Приезжают граждане Российской Федерации.
Нет, она раз не поверила.
Наталья
Леонидовна,
нет, я все равно говорю непонятно.
Нет, я просто хотел маленькую реплику. Мне кажется, мы слишком далеко зашли. Мы думаем о России, мы думаем о спасении мира. Мне кажется, в данный момент было бы гораздо плодотворнее, если бы мы подумали о спасении своих собственных семей и своих собственных, что называется, душ, скажем так. В конце концов, мы должны думать не о России, а о Царстве Божьем. Это вот, ну, такое мое мнение.
Ну, конечно. Спасибо.
Тогда я прибавлю. Можно? К сожалению, я говорю очень непонятно. Но я все-таки попытаюсь сказать понятно. Во-первых, следить идеально. Что там, с идеальной составляющей так много, как вообще не могло бы быть. Я скоро, мне 80 лет, и люди моего поколения должны были бы ползать, не ходить на четвереньках, а ползать, если бы не было чудес. И бить друг друга ногами без перерыва, потому что так воспитывали это поколение, и следующее поколение, и дальнейшее, и дальнейшее, и дальнейшее. На чудеса происходит все время, но не будем трогать сейчас чудеса, а будем говорить, что и те, кому это подаю, и те, кто по радио слушает, и вообще людей я вижу, они... С идеальной составляющей людей необычайно много. Не как не там оптимистически, ах, как много. А вот много, гораздо больше, чем могло бы быть по логике. Другое дело, что чудовищный бывает цинизм. Но простите, опять же я скажу, что у меня скоро 80 лет. А что было в 40-х, а что было в 50-х? А не было социальной, этой самой сексуальной революции, да у нас во дворе филфака был бардак. Хорошо, потом ее выбрали, и все, наши студенты мягко потупили. Теперь наша часть вторая. Вот что меня гораздо больше волнует, это не как будут передавать ДНК, потому что это не мы будем преподавать, а то, как мы себя хвалим. Да. Как мы себя хвалим? Да мы плохие христиане, белый свет миру. Мы эгоистичные, самохвальные люди, которые вцепились в то, что мы знали замечательного христианина, отца Александра Меня. И действительно, нам стоит разобраться с этим и, главное, дать мангу, как и католики говорят, инценцию. Вот не хвалить себя, себя. Простите.
Если у вас работа, видите, под работами письменная работа?
Да, опубликованная.
Ну, я ученый, публикуюсь вот, довольно много. Что-то у меня висит в интернете.
Вот, поэтому сайт.
А вот сайт у нас ведь выглядит. Ну, у меня где-то там в журнальном зале там работа 80, потом еще есть другие публикации. Угу. Я культуролог, я занимаюсь такой вещью с таким скучным названием «Цивилизационный анализ».
Какой?
Цивилизационный.
Цивилизация.
Россию как цивилизацию. Ну вот, ну, среди прочих вещей, которыми я занимаюсь. Может быть, это будет...
Последний вопрос?
Если можно, я этот вопрос поверну в реплику, потому что здесь были очень хорошие вопросы и реплики до того. А мне бы хотелось, заканчивая моего любимого друга Яковенко, все-таки слегка... повернуть на другую стезю, поскольку Игорь апокалиптичен в своих суждениях, будучи культурологом, цивилизатологом или просто историком, так сказать, можно менять эти подходы. Я тоже с этим как-то играю, и мне кажется, что если вот вернуться к всему духу нашего сегодняшнего обсуждения и докладов, которые нашли, которые говорили о семье и о том, что вот вы предлагаете, что мы могли бы сделать сейчас сами, то мне кажется, что несмотря на статистические закономерности, пессимистичные, несмотря на то, что из Сибири, может быть, не выйдет сейчас ничего, так сказать, духовно красивого, если те, кто там бывали, видят, как там живут люди, то тогда прогнозы делать сложнее.
Но
вот есть вещи, которые мы можем сделать, каждый из нас. И вот из этих вещей, мне кажется, то, что могло бы опровергнуть ваши тенденции статистические, так сказать, явно пессимистические отношения, будет Россия жить или нет, это, на мой взгляд, только одно, что не всегда развитие человека идет благодаря тому, что в него вложили. Очень часто многие из вас, которые состоялись, люди могут состояться вопреки тому, что господствует вокруг. И то, что вы говорили о том, что было, извините, в Советском Союзе в годы террора и репрессий, и к чему людей давили, ну... Мы все прекрасно знаем, что такое духовное сопротивление. Это было и в концлагерях, это было и в школах в наших. Это есть и сейчас, и сегодня, при интернете, при, так сказать, том образе жизни, который навязывается. Да, на первых порах, конечно, идет пена.
Но этой пеной жить нельзя долго, понимаете? И даже, так сказать, вот маленькое лингвистическое уточнение, элита, вот мы говорим элита, так сказать, сейчас не пользуется моральным доверием. Ну давайте разделим два понятия. Есть понятие элита и есть понятие истеблишмент. Вот на самом деле, когда мы говорим элита, вот то, что мы сейчас видим за окном, вот на улице и в хороших машинах, это истеблишмент, это то, что приятно, доступно и ощутимо, так сказать, управляемо властью. И то, что транслируют через каналы массового, так сказать, знания, особенно через телеканалы, на широкое такое дешевое потребление, свои интересы. А вот элита, конечно, настоящая, она абсолютно незаметна. Она не ездит, так сказать, она не имеет внешних признаков статусности. Но в духовном споре, в духовном диалоге, в своем повседневном поведении она постоянно дает пример того нравственного отношения к жизни, который воздействует очень сильно, особенно на детей. Теперь возникает вопрос, может ли эта элита родиться в наших семьях? И она, есть ли она в достаточном количестве, чтобы дети в массе своей становились хорошими вопреки? Да? И вот мне кажется, я хотел бы просто поделиться тем, что в 90-е годы у нас было, по-моему, Госкомспорт заказал исследование двум ученым-социологам, где просили, так сказать, как определять талантливых спортсменов вот, по Советскому Союзу, откуда они берутся. И в итоге в 94-м году вышла книга Климова и Акимова, это два автора, я могу дать эти выходные данные, по-моему, она даже есть в интернете, она публиковалась в студенческом меридиане, которая называлась так «О природе таланта или летающий мальчик». И вот эти два человека как раз определили очень интересные, по-моему, вещи. Я остановлюсь только на двух моментах. Во-первых, каждый ребенок проходит в своей жизни через три кризиса, которые семья может помочь преодолеть, а может и не помочь преодолеть. И вот первый этот кризис, это когда ребенок сталкивается с окружающей средой своих сверстников. Это 4-6 лет. Если он может этот кризис преодолеть, он перестает быть рабом. Он становится, они определяли там эти три этапа, он становится потребителем. Если, кстати сказать, об этом говорил Лев Платонович Корсавин, когда он говорил об идентичности, да, у нас это модное слово, идентичность. На самом деле у человека не одна идентичность, а три таких идентичности. И вот по Корсавину первая идентичность, это когда девочка или мальчик, каждый из вас, ребенком, впервые ощутил себя вот вне своего физического пространства. Я просто приведу очень короткий пример, чтобы это было понятно. Дочь Марины Цветаевой, Ариадна, пишет, что она увидела себя в возрасте 4 лет, посмотрев в зеркало, и увидела какого-то противного ребенка. Он топал ногами, кривлялся, и явно заслуживал, чтобы его наказали, поставили в угол. И вот она долго не могла понять, что это она сама. Когда она поняла, она по-другому, с почтением, как бы отнеслась к своему отражению в зеркало, потрогала себя. И вот этот вот момент осознания себя как личности, он очень важен. Вот этот маленькая девочка или маленький мальчик во многих из нас живут, в некоторых из нас, особенно те, кто сидят в доме, они умирают. И вот как раз у тех, у кого они продолжают жить, вот это вот любопытство, кстати сказать, в академической среде, в научной, вот этот маленький мальчик, так сказать, ученого, или человека, который хочет что-то узнать, увидеть, он живет очень долго, он до седых волос. И второй этап, это когда мы находимся вот либо студенты, либо профессора, либо священники, либо заведующим отделом, это мы здесь и сейчас, это вторая наша идентичность. И есть третья идентичность по Корсавину, это когда мы сталкиваемся с чем-то, что выше нас, или что в стороне от нас находится. Это может быть либо очень хорошая служба, либо какая-то проповедь, это может быть очень хороший концерт, это может быть великолепная книга, с которой вы можете общаться как со своим собеседником, неважно, когда умер человек, который ее написал. Но когда вы соприкасаетесь с той культурой, которая накоплена всем человечеством, вот тогда, вот в тот момент, на тот период, пока вы это соприкосновение ощущаете, тогда в вас рождается вот эта третья универсальная идентичность. Ну, это вот касаемо. А что касается вот с детьми, то вот дети, которые подчиняются толпе, подчиняются общему влиянию и остаются, так сказать, в школе, в детском саду рабами, Этим детям нужно очень много помогать, да? Мы знаем об этом. Если человек... Что делает раб вообще, так сказать? В чем проблема здесь? А он всю информацию окружающего мира расценивает как угрозу. И поэтому он замыкается в свою скорлупу и пытается эту информацию внешнего мира оттолкнуть от себя, чтобы она не представляла ему угрозы. Человек, который перескочил через эту стадию, стал потребителем, он всю эту информацию перерабатывает как... в удовольствие. Вот это я уже видел, это я еще посмотрю, это я уже знаю. То есть для него эта информация не представляет угрозы, но она представляет способ потребления. Вот тут не стать, а иметь. Вот основной лозунг такого типа поведения, если хотите. Но где-то в 13-14 лет ребенок сталкивается с третьим кризисом в своей жизни. Я на этом быстро закончу. Дело в том, что когда вы с уровня потребителя сталкиваетесь с какой-то критической задачей, с какой-то трудностью, которую вы должны преодолеть себя, будучи ребенком, то вы можете либо отказаться от этого и сползти на уровень, вот, на котором вы находитесь, либо вы можете преодолеть это. И вот эта теория, так сказать, Лима Ваким, она говорит, что очень редко, когда семья может это сделать. Очень редко, когда школьный учитель может помочь ребенку это сделать, преодолеть. Но преодолеть должен помочь вот этот вот кризис и добиться какого-то достижения, должен кто-то третий, какой-то сторонний человек. Сейчас это очень сложно в обществе делать. Вот в нашей сегодняшней ситуации, в том качестве, в каком общество сейчас функционирует, поскольку ну, мы знаем, настолько уже много всяких извращений есть и сложностей в нашей жизни, что всякий контакт ребенка с чужим человеком, со сторонним человеком, вне семьи, вне, так сказать, рамок школы, он воспринимается с очень большой подозрительностью. Наверное, тому есть определенные основания. Но вот преодолеть себя и сделать что-то новое может человек сделать вот только вопреки этому. Тогда он становится творцом. Творец – это тот, кто всю информацию может переработать в новое или другое модифицированное знание, ощущение, чувство. И мне кажется, что в этом плане, вот в сегодняшней российской ситуации, наверное, роль церкви, роль, так сказать, катехизирующих бесед, роль даже не самого богослужения, не литургии как таковой, хотя и это тоже очень важные факторы, но роль церкви как культурного места, где человек маленький может по-другому посмотреть на мир, преодолеть какие-то свои собственные сложности. Это роль очень важна, еще может быть недооценена. У нас была в свое время система внешкольного образования. Она в какой-то мере компенсировала это. Я могу привести примеры сотен советских, российских художников, которые зарабатывали себе на жизнь, преподавая рисунок в домах культуры, в домах пионеров, еще где-то. Какое количество талантливых и толковых детей они воспитали вопреки всему. Какое, почитайте Дину Рубину, как это в Ташкенте было, когда были сосланы десятки талантливых людей, как они рефлектировали свою нравственную позицию в музыкальных школах, в каких-то других кружках, в каких-то других местах, где люди могли контактировать. И библиотека, кстати сказать, является тоже таким местом, где вот эти вещи могут прорастать. И если мы с вами потихонечку сможем хоть в чем-то, хотя бы одному ребенку, может быть, кому-то помочь, или помочь тем, кто может помочь этим людям, вот, иррадиировать вот эту высокую нравственную или просто нравственную позицию и помочь людям двигаться к каким-то интересным вещам, но которые не завязаны на мейнстрим, может быть, мы продвинемся гораздо дальше вперед, чем можно надеяться, и тогда я надеюсь, что мой друг лет через 5-7, придя сюда, скажет: ты знаешь, да, вот вышла кривая все-таки нас вот через из этой ямы. Но вот из этой ямы мы должны выходить именно как люди интеллигентные, культурные, зная, что от нас очень много зависит. Спасибо большое, извините, что я...
Нет, конечно, ответ тебе
перебудет, чтобы мне 5 лет задать на ответ.
Коллеги, я буду предельно краток. Времени уже совсем не осталось. Да. Было высказано много всего, среди этого было два тезиса. Значит, тезис первый. И общество, и человек может состояться в противостоянии. Ну, чистая правда, но мы здесь все жили в Советском Союзе. Мы должны были быть атеистами и строить там мировой однако стали приличными людьми. Самоочевидно. Я как раз об этом веду разговор. И почитайте сегодняшние чаты в интернете. Проблема-то не в том, что сегодня вот, не надо противостоять и пошлости, и всему остальному, и этому имперскому реставрационному сознанию, и эгоизму. А проблема в том, что противостоящих мало. Вот то, что висит вокруг, я студентами работаю, и не в плохих там вузах, в МГУ, в РГГУ, а уж то, что на чатах, ведь уши вянут. Как раз уровень-то этого, и я не ханжа, я, так сказать, там не о внешних вещах, не там языке, я говорю о сущностных, гораздо более глубоких. Это первое. Второе. Значит, мой друг и коллега говорил насчет элиты. Элита – это явление социально-культурное. Если элита, понимаете ли, в семье своей, это никакая не элита. Кроме того, я могу просто сослаться на Дубина, вполне известного социолога, на там, Гудкова. Они пишут черным по белому, сидят на ЦИОМе, на цифре и пишут, что в России сейчас нет лидеров общественного мнения. Вот элита, в том смысле, в котором я это слово использовал, это лидеры общественного мнения. Она была в разные эпохи разные, там, могла по-разному называться. Когда-то это Юродивый, когда-то это Толстой, но это не кто существует автономно от власти и выражает некоторые суждения, которые люди воспринимают как свои, которые люди принимают, общество принимает. Вот этого сегодня нету. Я на этом настаиваю. Все.
Спасибо.